Поздравляем вас с праздником Пресвятой Троицы, с совершением Божественной Литургии Причастников. Поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Ну вот, замечательно, что мы все собрались опять здесь. Ну не все, конечно, но те, кто мог, те, кто выжил. Да, даже без юмора скажу, потому что мы, слава Богу, никого не потеряли от этой губительной болезни. Но церковь потеряла замечательных священников, пастырей. И так или иначе, достаточно близко от нас падали снаряды. И каждый потерял кого-то из знакомых или близких знакомых, своих близких знакомых. Так что мы вполне, в полной мере можем осознать, насколько с неприятной мы столкнулись историей, ситуацией. А те из нас, кто переболел этой тяжелой болезнью, знают, что это было крайне-крайне неприятно, и этот вирус крайне коварный, и пока совершенно не изученный и непонятный ни по своим последствиям, ни по природе истории. Ну, слава Богу, это проходит, во всяком случае, проходит первая волна. Надеюсь, что помолимся, и не будет второй волны, такой серьезной и тяжелой. Да, и никто из нас не пострадает от этого. Мы со вчерашнего дня открыли двери и будем служить в том расписании, в котором мы служили до пандемии, то есть ежедневная божественная литургия, все как было раньше. Единственное, что еще раз прошу вас не пренебрегать всеми прописанными и необходимыми мерами для того, чтобы не и церковь не подставить под удар, и самих себя и других сохранять от возможного заражения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. На иконе преподобного Андрея Рублева, на иконе Пресвятой Троицы, удивительном откровении изображен предвечный совет Бога Отца, Бога Сына и Духа Святаго, предвечный совет о великой жертве Христовой. Это есть суть и смысл и богословие этого удивительного образа, который действительно дарован был свыше преподобному Андрею. Но меня с самой моей юности христианской, с первых моих шагов, осознанных внутри церкви, на этой иконе поражает другая деталь. Это те посохи, которые ангелы держат в своих руках. Эта икона изначально по иконографии своей – это явление Пресвятой Троицы Аврааму, Маврийской Дубравы, и три ангела или Пресвятая Троица явились ему в образе мужей, странников. И три эти посоха, которые держат в руках ангелы, обозначают собой то, что они странствуют, обозначают их полный вид, тот вид, в котором они явились Аврааму тогда. Для меня этот образ странничество Пресвятой Троицы является самым важным и краеугольным образом моей веры в Бога. Своего рода как открытием Бога, так и закрытием всего того, что связано с Ним в моем сознании. Пресвятая Троица, тот Бог, который создал нас, в котором мы существуем, в котором мы живем и движемся, и есть, находится в абсолютном покое. Его бытие – это странническое бытие, странствующее через то, что мы не понимаем и не познаем, через безвремение, не через века, не через изгибы человеческой истории и ее неровности или ровности, а совершенно отдельное и непонимаемое для нас, непостижимое бытие, участниками которого мы стали по особой любви Бога к своему творению, желанию Бога поделиться своим бытием, именно этим своим существованием, с тем, что Он создает, с тем миром, который им создан. Бог не создавал того мира, в котором мы с вами существуем, и который мы воспринимаем как реальность, как данность. Сегодня часто слышится от людей: не мы такие, а такой мир, в котором мы живем, поэтому мы вынуждены жить по законам этого мира. Но это не так, это неправда. Это великая ложь. Потому что избранники Божии до Христа, праотцы Церкви, которые существовали и жили здесь, на этой земле, начиная от Адама и Евы, продолжая Авраамом и дальше отцами, пытались жить и существовать в парадигме вот этого странствования Пресвятой Троицы. Поэтому мы с вами, например, ничего не знаем о житии здесь земном после изгнания из рая Адама и Евы. Или нас с вами Ветхий Завет не оповещает о каких-то перипетиях, которые претерпевал бы, например, Авраам, отец всех верующих, и не описывает нам глубоко его чувства, когда он возлагал по послушанию Богу своего сына Исаака свое обетование на жертвенник и поднимал руку с мечом для того, чтобы заклать его по благословению Господню. Христос в человечестве своем, как нам кажется, являет нам некое подобие нашего суетного бытия. Он даже плачет над умирающим Лазарем, и мы проникаемся и говорим: вот, смотрите, и Господь, как мы, Он тоже страдает, плачет, но это плачет и страдает Его человечество, показуя человеческое, как говорит нам Церковь, чтобы мы не сомневались в подлинном, истинном человечестве Христа. Но Сам Он, как Бог, существует над нашими переживаниями и над нашими эмоциями, потому что не будет плакать тот, кто знает, что он воскресит через несколько мгновений умершего. У него просто нет такой нужды, нет такой необходимости, потому что его странствие превышает собой наше понимание. Созерцание Пресвятой Троицы, наше предстояние перед Богом, к сожалению, исполнено лукавство, нетерпение и немощи. Все наше прошение к Богу, каким бы оно ни было, словословие, это благодарение, просьба, покаяние, все это истерика, это практически нервный припадок по сравнению с тем, как именно должен выглядеть и существовать человек по замыслу Творца. И явление Бога, если мы с вами откроем всю ветхозаветную, новозаветную историю и нашу с вами историю, явление Бога в человеческой жизни – это есть Его величайшее снисхождение, есть Его преклонение, как точно святитель Григорий Палама определил в XIV веке, что мы не познаем Бога, не знаем, что это, но можем понять Его по энергиям, по Его энергиям, которые являются в этом мире. А являются они в этом мире для того, чтобы, как бы точно сказать, утешить, сбалансировать, восставить, как сегодня в молитве, восставить нас благодатью Духа Святаго. Все действие Божие по отношению к человеку – это есть уврачевание человеческой немощи. И тот Бог, с которым мы с вами сталкиваемся в наших прошениях, благодарениях, в наших страстях, в наших человеческих переживаниях и оценках, это не есть Бог. И мы с вами часто заблуждаемся и говорим: вот Бог был мне сегодня милостив, а сегодня Он был ко мне строг, и мы так и не знаем, какой Он. Не знаем, потому что мы все время меряем Его своим чувством, своей чувственностью, своим переживанием. Но Бог – это странник над миром. И Его бытие, которое нам обещано, которое нам даровано, которое нам заповедано, и наше существование в этом бытие носит совершенно иной характер. Это характер абсолютного бесстрашия, когда человек не боится ничего, что касается его и ближнего. Ни смерть, ни высота, ни глубина, ни иная какая тварь, никакое явление, устрашающее нас, ничто не может отлучить нас от любви Божией, то есть от Бога, говорит апостол Павел. Ничто не может вывести нас из божественного состояния, если мы познаем это состояние. Если для нас жизнь – это Бог, и бытие, не просто наше с Ним общение, не мы и к нам прилагающееся явление Божие, когда мы насильно преклоняем Бога, используя Его безграничную, совершенную, необъяснимую к нам любовь, заставляя Его быть участником, участником той суеты, того суетного, исковерканного, искореженного бытия, в котором мы с вами существуем, совершенно не похожего на дарованное нам бытие, не имеющего ничего общего, кроме вот этих вот божественных энергий, с тем божественным бытием, которое как будто бы соединяет нас с Богом, но совершенно, простите за тавтологию, в несовершенной форме, потому что это не летит. Мы не поднимаемся к Богу. Мы не можем быть вознесены Богом в том состоянии, в котором мы есть. Только освободившиеся от страстей, узнавшие и вкусившие бессмертие, как апостол Павел, могут быть восхищены до бытия Божьего, третьего, девятого и какого любого другого неба бытия Божьего, чтобы почувствовать на секунду, что там вещь сама в себе, неизреченная и непостижимая человеком, истинное бытие, истинное упокоение, истинное существование, которое не имеет в себе ни тени искажения и никакой перемены. Удивительное бытие, не, в нем нет той ровности, которую мы подразумеваем, когда ничего не происходит. В нем нет той бесстрастности, о которой мы говорим, что этот человек бесстрастен, ему все-все равно, он совершенно отрешился, и он уже не с нами, здесь он где-то отдельно существует. И это тоже неправда, потому что это все человеческая оценка бытия. Но вот удивление, восхищение, действительное предстояние перед Богом, видение Бога, видеть Бога, как Он есть, то есть изумиться до небытия, оставить совершенно все, что в тебе есть. Это и есть предстояние перед Богом. Когда ты забываешь, ты не знаешь, как говорит апостол Павел, которому приоткрыт был краешек этого бытия. Он говорит, я не знаю, был я в теле или не в теле, жив я был или мертв, страстен или бесстрастен, меня не касалось больше ничего. Это и есть мое прикосновение к Богу. Это и есть мое созерцание Пресвятой Троицы. Это и есть преклонение. Это и есть то, о чем Христос говорит. В тот момент вы не спросите меня ни о чем. У вас не будет никакого вопроса ко мне, который был бы связан с этим суетным бытием, которое нам остается только оплакивать. Нас не лишили этого бытия, нам даровали его, мы исказили его, мы исковеркали его, мы, по сути, совершили огромную, серьезную, глобальную революцию, отказав Богу в его праве говорить нам, объяснять нам, как надо существовать. Мы отвернулись от Него, отвратились от Него, хотя почитаем Его удивительным образом. И бесконечно живем и существуем оценочно в том, назовем это падшим состоянием, в том неполноценном совершенно бытие, которым мы гордимся, которое мы воспринимаем как нечто сугубо ценное. И Бога тоже втаскиваем сюда и говорим, вот посмотрите, наше бытие же имеет смысл, потому что и Бог же снисходит. Я молюсь, и Он отвечает. Я прошу, и Он дарует. Я болею, и Он исцеляет. Это значит, Он здесь. И это бытие осмысленно. И мы начинаем отталкиваться от себя и создавать этот мир под себя. И Бога заставляем быть другим, не таким, как Он есть сам. И еще раз повторю, как вначале сказал, что путаемся и делаем многих богов из одного существа. И каждый народ, государство, нация в исторической перспективе создает себе некое новое божество, которое, впрочем, с течением времени, мы видим, становится все более и более человекообразным. Все более и более человекообразным. Современные боги, современные трактования как христианства, так и ислама, и иудаизма, это все очень приближенные к страстному человеческому бытию образы, которые уже совсем не имеют никакого отношения к тому, что мы называем вечностью, не понимая этого и бессмертия. Вот поэтому я не очень знаю, как молиться. Мы сегодня с вами прочли три молитвы коленопреклоненных, сложные, и наши отцы предлагали мне по-другому прочесть на русском языке, как-то в каком-то переложении, чтобы это было более понятно. Но я сказал, что не вижу в этом никакого смысла, потому что все равно мы устали, эти молитвы до конца никто не слушает и не воспринимает, а остается только впечатление. Только впечатление от того, что мы стояли на коленях перед Богом. Вот это бы нам впечатление в этот день, постараться возвести в ту превосходную божественную степень, в которой хочет общение с нами и желает общения с нами Бог. Если мы хотим видеть Его, то нам необходимо стать богами. И это условие, что ли, да, подтвержденное нами опытом Церкви и опытом святости. Но божество начинается там, где заканчивается все человеческое. Мы не будем принижать своего бытия. Мы любим его со всей его страстностью, со всеми его перипетиями и неправдами, и любим друг друга, и достигая определенного возраста, и духовного, и физического, мы учимся прощать друг друга и принимать друг друга такими, какими мы есть, так как это делает Господь, и разделять человека, замысел Божий, и душу человеческую, бессмертную, и жизнь от того греха и страстности, и падения, которые совершает каждый из нас бесчисленно, и было бы бесконечно, если бы эта жизнь не имела конца. Но вот только в отрешении, это очень точное и хорошее слово, только в несогласии, именно тогда, когда мы собираемся предстоять перед Богом, в том, что мы вот так страстно и, как кажется, безысходно и невозвратно и неисцельно падшие существа, только вот в этом отрешении от этого нашего человеческого бытия есть предстояние, истинное предстояние перед Богом. Оно часто бывает не облечено ни в какую словесную форму. Оно действительно мирно и очень-очень в чем-то похоже на бытие Божие, я думаю. В Евангелии о Луце и Клеопе, когда воскресший Христос явился им по дороге в Эммаус и поговорил с ними и сказал, что он хочет идти дальше, это мое любимое евангельское место. И он говорит, я иду дальше. И они уговаривали его, чтобы он остался с ними и продолжил беседу. И он возлег с ними за трапезой вечерней, чтобы разделить с ними эту трапезу. Продолжал говорить, преломил хлеб и потом исчез. Вот это вот, и как красиво это говорится по-церковно-славянски, «хотяше далечайше идти». Вот это шествие, которое мы видим в воскресных Евангелиях Христа, когда Христос представляется нам как идущий, и вот за ним идут апостолы, это финал Евангелия от Иоанна. И мы видим это движение, то движение, в котором сегодня участвуем мы с вами. Но если мы подумаем, что церковь есть человеческая история, и вот так люди решили, и вот так сегодня храмы открылись, а так они решили, и храмы закрылись, и вообще это, вокруг этого тоже есть обо что копья поломать, то мы с вами никогда не будем общаться с Богом здесь. Следование за Христом – это следование за Пресвятой Троицей. Это значит взять такие же посохи в свои руки, как на иконе преподобного Андрея Рублева в руках этих божественных странников, и идти, не оборачиваясь, не оглядываясь. Идти для того, чтобы по-настоящему существовать. Идти для того, чтобы быть, а не казаться. Идти для того, чтобы продолжать слышать эту удивительную беседу, которой беседует с нами, снисходя к нашему несовершенному бытию и нашей немощи Господь. Аминь. Причастник.